«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И в прямом эфире сегодня у нас разговор пойдет о гастроэнтерологии. А, кстати, что это такое? Вот чем занимается гастроэнтерология? Этот вопрос, дорогие друзья, и вам, и нашей гости сегодня задаю я, Соколова Светлана Вячеславовна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Сегодня готовилась к передаче и вспоминала все время песню Светки Соколовой «День рождения».
Да, меня так многие и узнают, пациенты, по этой песне.
Они вам приносят цветы, как в песне?
Бывает, приносят. Действительно, бывает, приносят. Они прямо сразу же, Светка Соколова, они запоминают. Угу. Там, что вот сразу же им очень легко это запоминается.
Приходится одергивать, и говорит Светлана Вячеславовна.
Приходится одергивать, потому что все равно самое главное, вот именно это соблюдение должно быть между пациентом и врачом. Все-таки по имени отчеству, я считаю, это должно быть само как бы начало. То же самое и к пациенту. Невозмутимо на «ты», все равно по имени отчеству надо обращаться.
Светлана Вячеславовна, и все-таки гастроэнтерология, что это такое?
Гастроэнтерология – это наука, которая обобщает в себе заболевания желудочно-кишечного тракта. И чем она интересна, почему даже вот я ее выбрала, она не один орган затрагивает, а именно большую часть. Это и желудок, и кишечник, тонкий, толстый кишечник, печень, поджелудочная железа. То есть это большая, обширная такая специализация гастроэнтерологии. Поэтому она тем самым и интересна. Ты занимаешься не один каким-то определенным именно органом, а всем. То есть это очень много что-то включается.
Прежде чем мы перейдем к вопросам, которые возникнут и у наших подписчиков, пишите в комментариях, пожалуйста, дорогие друзья, и у меня, естественно, и вопросы, которые актуальны и популярны, мы их тоже присоединим обязательно. Мне хотелось бы спросить, конечно же, любопытство, оно профессионально сейчас и по-человечески сказывается. Хочется узнать, а как же вы в профессию попали? И почему выбрали такую специализацию?
Ну, Наталья, первое, когда я попала в профессию, это, наверное, было у меня уже с детства предопределено, так как сама я из семьи медиков. И, соответственно, все мои детские годы проходили в стационарах, поликлиниках. И я, кроме того, что медперсонал вокруг меня окружал, ничего другого не видела. То есть для меня ничего другого быть не могло. Потому что уже, можно сказать, с ранних лет я прямо уже понимала, что я хочу быть именно врачом. Я хочу помогать людям. Мне это очень нравится. То есть, потому что для врача это основная, это любовь к профессии, любовь к пациентам, это отзывчивость. И во мне это уже было тогда. Это первый момент, хочу сказать. А второй момент... такой не совсем приятный. В определенном возрасте, там, во втором классе, у меня тяжело заболела мама очень. И, естественно, когда у кого-то болеет близкий человек, то ты понимаешь, что хочешь помочь. И хочешь, когда вырастешь, помогать всем другим людям, чтобы таких ситуаций не было. И вот этот момент меня тоже был бы основополагающим, который действительно подтвердил то, что это моя жизнь, это моя судьба. То есть я должна быть именно врачом.
Скажите, пожалуйста, а какая специализация была у ваших родственников? Вы говорите, вы из семьи врача.
Из семьи медиков. То есть у меня получается, мама, она медсестра, она не закончила академию только по одной причине, из-за болезни как раз, поэтому пришлось мне ее закончить, но, наоборот, с радостью я об этом говорю. А у бабушки из папиной, с маминой стороны тоже они медсестры по образованию. То есть до врача дошла, можно сказать, я.
Очень благородная профессия, я с огромным уважением отношусь к людям этой профессии. Так хочется мне однажды в студию пригласить медсестер, потому что уж кто-кто, они...
Они первые, кто видит пациента, они первые, кто с ним общаются. То есть врач действительно назначает лечение, но если нет хорошей медсестры, то лечение может не пойти успешно. Потому что медсестра, она остается и ночью рядом с пациентом. И от того, как она будет проявлять себя, как будет давать лекарственные препараты, общаться с пациентом, от этого тоже очень много зависит, как дальше пойдет лечение.
Но сегодня мы говорим о вас.
Да.
И о гастроэнтерологии.
А почему, вот, Наталья, вот вы спросили гастроэнтерологию? Я вот вначале как бы ответила на этот вопрос, потому что это не один орган, это множество органов. И тем самым это интереснее, то есть множество патологий. То есть в этом очень интересно разбираться, хочется разбираться.
Вы любите глобальные задачи?
Да. Я люблю глобальные задачи. Задачи и решения глобальные.
И тут же у меня напрашивается вопрос. А как вы отдыхаете, доктор Соколова?
Доктор Соколова мало отдыхает, сразу я вам говорю, что...
Но если получается?
Если получается, ну, это, наверное, путешествие. Другие места, где немножко вот такой вот отдых. В основном я всегда с пациентами. Даже когда я как бы отдыхаю, я все равно всегда на связи с пациентами своими. Потому что я очень люблю эту профессию. И я, знаете, я не считаю это работой. Это мое призвание. Я не устаю от этого. Если мне пациенты звонят вечером, для меня это не в тягость. Для меня это удовольствие, потому что я живу работой.
Может быть, потому что вы пока еще молодой врач?
Я не знаю, мне кажется, либо это есть, либо этого нет все-таки. Просто мне это нравится. Я занимаюсь тем, что я хотела чем заниматься, и то, что я люблю. Ну и второй момент, кроме путешествий, конечно, это отдых с дочерью. Вот время провождения с дочкой. Мы очень много часто ходим по музеям, очень много посещаем театры.
Ну и кроме всего прочего, спорт. Она же занимается танцами.
Да, она занимается бальными танцами, поэтому это тоже... Получаю удовольствие, когда хожу вместе с ней на конкурс. Для меня это тоже очень важно.
Но это тяжелый труд, я бы сказала. И мы желаем вашей дочери успехов и творческих, и спортивных, и вам, как маме,
спасибо.
Тоже.
Спасибо. Настоящий труд, мне кажется, он всегда тяжелый, потому что действительно труд, приходится вкладываться в это во все.
Но если он доставляет удовольствие, то я считаю...
Он более легко проходит.
Вот я считаю, что это профессия от Бога. Если вы получаете такое удовольствие, общаясь с пациентами. Но бывают же вредные пациенты.
Ну, вредных пациентов до такой степени, наверное, не бывает. Они просто пациенты. И к ним надо относиться как к пациентам. Что значит вредный пациент? Если пациент лишний раз что-то спросил или уточнил, почему он вредный, он не обязан знать такую медицину, как мы. Мы на это учились. Поэтому надо просто соблюдать такт и еще раз ответить на вопрос. Если что-то не понял, еще раз объяснить. То есть с пациентами я стараюсь объяснить, для чего я назначаю то или самое лечение. Для чего нам то или самое обследование. И вы знаете, Наталья, я обратила внимание на что? Что если с пациентами разговариваю, им объясняешь, что вот это надо сделать для того-то, того-то, и вот тем-то лечиться, лечение идет более успешно, чем просто ты пишешь на бумажке, лечение отдаешь, и пациент молча уходит.
Могу ли я спросить вас сейчас, удобно вам будет говорить об этом? Хотя я уже знаю ответ на этот вопрос. Конечно же, удобно говорить о тех людях, которые помогали вам в становлении, как врача.
Знаете, да, это удобно. И наоборот, я всегда благодарна таким людям, которые меня вложили. Знаете, вокруг меня было множество замечательных профессоров, замечательных врачей. Но для меня, наверное, самыми такими основными людьми, которые не только как профессора, как профессионал, но как и люди, это, наверное, вот два человека, которых я могу выделить. Это прежде всего мой заведующий, который был, ну, как бывший заведующий, где я работала, это Бацков Сергей Сергеевич. Это главный гастроэнтеролог МЧС России. Он меня очень много вложил, действительно. То есть я бы сказала, я его ученица. Это профессор с большой буквы. Он очень человечен к пациентам. Но это действительно профессор. И второй, не менее как бы такой знающий профессор, это Игнашов Анатолий Михайлович. Это сосудистый хирург. Да, именно сосудистый хирург, потому что гастроэнтерология занимается не только гастроэнтерологией, но бывает и ишемия органов пищеварения, и часто люди приходят с болевыми синдромами, неясными болью, а это, оказывается, дело в сосудах. И Анатолий Михайлович действительно редкий профессор. Ему уже достаточно много лет. Но вы знаете, кто с ним общался, сказал, вот это настоящий профессор, это настоящий человек, это вот с большой буквы человек. Для меня вот они пример во всем. Вот. И они в меня именно много вложили. Я хочу именно быть потом такими же, как вот они.
А они хотят, чтобы их ученики, это я слышала такое мнение, чтобы их ученики всегда были сильнее, умнее, мудрее и профессиональнее.
Ну, это было действительно, это и хорошо, это и правильно.
Но вас любит еще один человек, как профессионала. Это ваш новый начальник.
Владимир Александрович, я ему тоже...
Мальков.
Очень...
Я его сегодня видела, он так обрадовался, что вы будете выступать в этой передаче.
Да, Владимир Александрович, сейчас я с ним работаю, и вы знаете, такого уютного, так сказать, заведующего, комфортного заведующего, человечного. То есть с ним уже разговариваешь не только, вот, допустим, как действительно это мой руководитель, но и как человек. Он прекрасный. Просто с любым вопросом к нему можно подойти. С ним очень приятно всегда беседовать. Знаете, для меня это вот прямо сейчас, я работаю не просто в коллективе, я в семье. И это все благодаря Владимиру Александровичу.
Только хотела сказать, что действительно, когда я попадаю вот на вашу территорию, я прям чувствую, что...
Семья.
Вы даже обедаете все вместе, и завтракаете, и какие-то вопросы решаете.
Поэтому для меня, Владимир Александрович, это семья. Поэтому этим и сказано все.
Владимир Александрович, вам большой привет.
Спасибо,
Владимир Александрович. Огромное спасибо. Я знаю, что вы будете смотреть эту программу. За кулисами нашей передачи вы спросили меня, как случилось, что вы попали в список приглашенных в эту студию. Вам было интересно?
Мне было очень безумно интересно.
Дело в том, что, дорогие друзья, что очень часто наши врачи, врачи от Бога, попадают сюда, в это кресло замечательное, благодаря рекомендациям. И мне посоветовали с вами встретиться и поговорить ваши коллеги Станислав и Эмиль. Эмиль Гасанов. Он здесь в студии был, и Станислав Синчило здесь был. Но когда вопрос стал о том, кого бы вы хотели порекомендовать, они говорят, обязательно пригласите Светлану Вячеславовну. Ну и слава Богу.
Спасибо, спасибо вам большое. Вы знаете, хочу тоже отметить этих двух докторов. Они очень молодые доктора, настолько они грамотные, настолько в них уже видно, что это врачи с большой буквы. Вот оба, Станислав Игоревич и Эмиль Магомедович, это прямо вот замечательные врачи.
Я это знаю не понаслышке, потому что я решала личные вопросы. Благодаря вашим врачам я чувствую себя прекрасно. Спасибо.
Я очень рада.
Благодарю вас от всего сердца, дорогие дорогие мужчины, профессионалы, врачи от Бога. Итак, Светлана Вячеславовна, мы сегодня будем говорить о нашем внутреннем мире, который настолько богат.
И вы знаете, вот есть такая фраза, что сердце человека и душа человека – это в кишечнике. И действительно, это так.
Ужас.
Да, потому что, ну, когда есть проблемы действительно с желудочно-кишечным трактом, то ни до чего, действительно, ни до чего. И поэтому пациентов гастроэнтерологических очень-очень много. А когда решается эта проблема, тогда становится и лучше.
Но я очень надеюсь, что все-таки это шутливая фраза, шуточная. Потому что мне кажется, что это именно те работяги, которые отвечают за производственные процессы в нашем организме.
Они за много отвечают. Много органов и за много процессов.
Удивительно. Иногда так хочется на них им сказать, замолчите, я хочу чего-нибудь вкусненького. Да? После праздников количество пациентов, которые стремятся к вам на прием, увеличилось?
Увеличивается. После праздников это да. И до праздников. Люди стараются все решить вопросы до праздника, чтобы если что-то произойти, они знают, что делать в празднике.
Да? Как вы думаете, Светлана Вячеславовна, почему люди так много едят в праздники? Вот банальный вопрос, но простите за некоторую грубость, но жрут, честное слово. И в гости идут, понимают, что тяжело, что встать потом будет трудно, что желудку будет некомфортно. Но вот поглощают вот это огромное количество еды, понимая, что это может принести ущерб.
Ну, Наталья, знаете, я что думаю? Ко мне часто приходят пациенты, и один из вопросов я у них спрашиваю. Не то, что они едят, а режим питания у пациента. Я говорю, вы знаете, Светлана Вячеславовна, с утра поела, и уже прихожу, уже вечером ем, и все. Времени никакого нет, у меня работа, там дети, семья. И говорит, я питаюсь два раза в день. Хотя режим питания – это основное и главное. Естественно, наши любимые пациенты, праздники, когда они дома, они стараются оторваться. Поэтому, мне кажется, они больше едят, чем обычно. Потому что обычный образ жизни, ну, действительно, не всегда позволяет. Хотя очень важно соблюдать режим питания.
То есть это дисциплина.
Пятиразовое действительное питание, да. И даже это очень важно, очень важно.
Кто-то сетует, что сейчас продукты питания в большинстве своем некачественные, хотя их огромное разнообразие. Что скажете?
Я с этим могу согласиться, действительно. Несмотря на то, что бывают разные и по стоимости продукты, но когда посмотришь, что туда включается, то очень становится тяжело. И думаешь, бедный наш желудочно-кишечный тракт. Действительно, так это и есть.
Я уверена, что мы расположим сейчас наших подписчиков и дадим им возможность задать мудрые, умные, актуальные вопросы для них, касающиеся этой темы. Хотелось бы у вас спросить, а как вы питаетесь?
Талия, я стараюсь.
Сапожник без сапог?
Нет, я стараюсь соблюдать режим питания. Я ничего не могу сказать. И даже в работе все равно небольшие временные какие-то промежутки, пусть 10-15 минут. Я понимаю, что это не совсем правильно, это может быть, так сказать, на бегу, но перерывы я устраиваю. потому что режим питания – это основное. Без завтрака я на работу никогда не хожу, то есть это обязательно с утра встаю, обязательно завтракаю. Вот. И потом, естественно, режим питания плюс полноценный обед, да, у меня всегда есть. Да. То есть я стараюсь соблюдать, и у меня и дочка соблюдают режим питания.
А вы заказываете пищу? Вот на рабочем месте вы можете заказать что-то из интернет этих ресурсов, предлагаемых многочисленные блюда, пищу, которую готовят в общепите?
Я не сторонник этого. Лучше взять из дома, потому что кто какими руками готовил и что там попадет, неизвестно. Потом начинается как раз и отравление и тому подобное. Поэтому лучше, конечно, сготовить дома и взять с собой.
Один из вопросов, который мы обсуждали с вами, готовясь к этой передаче, несколько слов, пожалуйста, о ротовирусной инфекции, потому что и мы с этим столкнулись, и знакомые моих знакомых столкнулись, что праздники, пришлось им поваляться. Ну, и тут... перенести вот это тяжелое время, потому что кто-то сказал, это хуже, чем коронавирусная инфекция.
Это так и есть, Наталья, но дело в том, что здесь надо разграничивать ротовирусные инфекции или энтеровирусные инфекции. Они похожи, действительно. Они дают кишечную симптоматику, которая выражается в чем? В диарейном синдроме, жутчайшей диареи. То есть человек даже может потерять значительный вес, в высочайшей температуре, то есть лихорадка развивается. Но тут, как диагностировать, что такое энтеровирус, это ротовирус, это могут только врачи-инфекционисты. Но самое главное для наших пациентов знать о том, что если начинается какая-то такая инфекция, которая сопровождается диарейным синдромом. Они не могут сказать, это кишечная вирусная инфекция или просто кишечная бактериальная инфекция. Самое основное – это борьба с тем, чтобы пациент не потерял достаточное количество жидкости, потому что возникает сильное обезвоживание организма. И надо обязательно очень много пить. То есть наши пациенты сначала используют препараты, которые, так сказать, противодиарейные, ну, там, не всегда это правильно, то есть, потому что они действуют, как можно сказать, затычка. А тут правильно, чтобы токсины вышли. Поэтому лучше использовать там растворы, там, допустим, регидрона, комбинированные растворы, по глоточку. То есть главное пить не большими чашечками, а немножечко, по глоточку, там каждые 5-10 минут. И постепенно это будет нормализоваться. То есть именно борьба с обезвоживанием – это самое страшное. Второе – это, конечно, снижение температуры. Снижение температуры любыми препаратами, но все-таки я бы акцент сделала именно на группе там, или нурофена, что-то такое. Потому что парацетамол обладает достаточно токсичным действием на печень. И не очень хороший в этом плане препарат. И, конечно, сорбенты. То, что пациенты всегда под рукой. Это активированный уголь, там другие сорбенты, энтеросгель. То есть, чтобы связать токсины. Это они могут сделать на первом этапе. Второе, они должны сразу же вызвать обязательно врача, который установит, какая инфекция, как я уже говорила ранее, это вирусная или бактериальная. И в зависимости от этого дополнительное лечение уже подберет врач.
А как врачи определяют, вирусная или бактериальная?
Ну, если инфекционная больница, то там берут анализ. Именно на определение, какая это флора.
То есть тебя не оставят в домашних условиях, тебя обязательно увезут, если у тебя...
Если сильное обезвоживание, человек теряет вес, у него получается, развивается сильнейшее обезвоживание, то увезут в стационар. А врач на первом этапе, естественно, это получается участковый терапевт, он уже посмотрит и, может быть, уже добавит ферменты или уже антибактериальные препараты, это уже по ситуации.
Светлана Вячеславовна Соколова сегодня у нас в студии, врач-гастроэнтеролог, и мы, дорогие друзья, задаем вопросы. Что-то мы подготовили заранее, что-то уже начинают присылать наши подписчики. Пишите, пожалуйста, в комментариях. И если мы на все ваши вопросы не сможем ответить в рамках нашего проекта, вот сегодня за эти отведенные эфиром минуты, то вы можете их писать, и я передам Светлане Вячеславовне.
Буду очень рада.
В письменном виде, во внерабочее время, мы постараемся ответить на каждый из ваших вопросов. Итак, гастроэнтерология. Это желудок, кишечник, печень.
Поджелудочная.
Понятия не имею даже, где пищевод. Она находится.
Пищевод. 12-перстная кишка.
Наш богатый внутренний мир. Такой прекрасный. И вот один из вопросов, которые мы начинаем, которым мы открываем перечень самых актуальных, это можно ли чистить кишечник в домашних условиях?
Наталья, очень часто ко мне пациенты с этим приходят. Говорит, Светлана Вячеславовна, вот, да, очень часто вот слабительные там использую, клизмы использую, вот надо очистить кишечник, вот, вот что вы посоветуете. Знаете, могу сказать, что, опять же, очистка кишечника, ну, если так брать, то это медицинская процедура. И она может быть использована только по медицинским показаниям.
И то под присмотром врача.
Да, то есть либо в стационаре, либо под наблюдением врача там амбулаторного. Но самостоятельно это быть не может. Потому что есть много патологий, при которых очистка кишечника любым из этих способов, она может вызвать осложнения, серьезные осложнения, вплоть до хирургических осложнений, поэтому это делать нельзя. Единственное, что пациентам я рекомендую, первое, для того, чтобы кишечник был более здоров, это наладить питьевой режим. Наши пациенты мало пьют, то есть именно достаточное количество питья. И второе, достаточное количество клетчатки. Клетчатка – это у нас овощи, сырые, термически обработанные. И в том числе есть уже специальная там клетчатка, это вот, допустим, растворимые, это отруби, вот что-то в этом роде. То есть использование клетчатки и налаживание питьевого режима. А все клизмы, слабительные препараты – это медицинские процедуры и медицинские препараты только под наблюдением врача.
Светлана Вячеславовна, ну что далеко ходить? Муж у меня удивляется, зачем вы столько пьете воды? Я говорю, потому что написано, 2,5 литра минимум в день нужно. Он говорит, так можно же огрести всевозможные проблемы с этим связанные. На что я отвечаю, так написано и так рекомендуют врачи. А он говорит, докажите.
Потому что мы состоим из воды, поэтому для
так.
нас это...
Можно. Нашим клеткам нужно...
Конечно, нужна вода. Нужна вода.
Строиться, а строятся они ежедневно, ежеминутно, и поэтому нужна вода. Так, следующий вопрос. Нельзя очистить кишечник в домашних условиях.
Не рекомендовано.
Нет такой необходимости.
Нет такой необходимости.
Как часто встречается непереносимость лактозы и глютена? Можно чуть-чуть объяснить, да. Хотя уже, наверное, многие проинформированы, что такое лактоза и глютен, и все-таки.
Да. Непереносимость лактозы – это, получается, патология, когда возникает недостаточность фермента, который именно расщепляет лактозу. Бывает она первичная и вторичная, потому что многие пациенты ко мне приходят и говорят, вот, Светлана Вячеславовна, вы знаете, я всегда там переносила молоко, и почему-то вот сейчас я пить не могу молоко. То есть первичная – это действительно генетическая, получается, непереносимость молока, а вторичная – когда со временем возникают энтериты, то есть воспаление кишечника в результате каких-то кишечных инфекций, в результате гельминтозов, каких-то аллергических предрасположенностей, и возникает воспаление в кишечнике, в результате которого пациенты не переносят молоко. То есть такая ситуация тоже может быть. Но лактазная недостаточность, я вам могу сказать, Наталья, сейчас встречается очень часто. Практически у 1/3, а то и половины пациентов. Назначаю анализ. То есть анализ это очень легко сдать даже нашим пациентам. Называется молекулярно-генетическая диагностика непереносимости лактозы. Это генетический анализ. И ответ будет там несколько форм. Первое будет, допустим, первичное написано, вторичное, или пациент действительно переносит молоко. Что касается именно непереносимости лактозы. Вторая – это непереносимость глютена. Крайняя ее форма – это, конечно, целиакия. То есть, когда пациенты, это, опять же, генетическое, получается, заболевание, аутоиммунное заболевание, когда не переносят злаковые. И такие пациенты у них часто под масками других заболеваний. Часто пациенты бывают, вроде думают, сахарный диабет, остеопороз, то есть совершенно разные маски. Но для них тоже, как и для непереносимости лактозы, характерно что? Диарейный синдром, вздутие, метеоризм, урчание, боли в животе, снижение массы тела, анемия. И когда пациенты приходят, я сразу даю анализ и на целиакию, и на лактозу. Если на лактозу, я как говорила раньше, можно сдать генетический анализ, то целиакия можно сдать анализы, посмотреть антитела можно сдать, опять же, можно сдать генетический анализ на предрасположенность. И самый золотой стандарт – это при гастроскопии берется биопсия залуковичной области, и в котором определяется, приходит ответ, есть у пациента целиакия или нет. Основное лечение при данных патологиях – это диета, аглютеновая диета или без, диета без лактозы получается. То есть вот так вот.
Светлана Вячеславовна, и логически напрашивается вопрос, а кто может назначить правильную диету? Я скажу, почему для меня это актуально сейчас, потому что моя взрослая дочь, она где-то вычитывает и выискивает диету для себя, для своего ребенка. И я понимаю, что если сейчас посмотреть в интернете, сколько специалистов работает в этом направлении и дают рекламу, то, если честно, я начинаю бояться за наше будущее поколение, потому что каждый из них сидит на какой-то диете. И несмотря на то, что кажется все правильно, логически так и должно быть, все равно появляются какие-то проблемы. И с желудочно-кишечным трактом, и с кожей, и так далее, и тому подобное. Скажите мне, пожалуйста, кому можно доверять?
Знаете, вот есть очень действительно много, так сказать, новомодных диетологов, которые, в принципе, без определенного образования начинают рекомендовать голодание, диеты, которые не имеют под собой никакого медицинских, как говорится, показаний. Я считаю, с этой целью надо именно медицинского диетолога, который получил также сертификат, как вот мы получаем по гастроэнтерологии, также может сертификат по диетологии. Что этот доктор делает? Вы, когда к нему приходите, он должен подход быть такой, как к человеку, как к общему заболеванию. То есть он смотрит, какие есть проблемы по гастроэнтерологии, есть ли проблемы у пациента кардиологические, есть ли сахарный диабет. И в зависимости от этого, исходя из всех патологий пациента, назначает диеты. То есть есть диетологи, если вам надо будет, Наталья, я вам подскажу об этом, действительно.
Обязательно. Потому что я тоже считаю, прежде чем садиться на какую-либо диету и исключать то же самое молоко или зерновые, это нужно сдать анализы, чтобы врач определил, какой у меня химический состав.
Конечно, ко мне, когда приходят пациенты, сначала высказывают свои жалобы, симптомы заболеваний различные, мы сначала диагностируем определенные заболевания, действительно, есть ли какая-то непереносимость, есть ли какие-то нарушения по микрофлоре кишечника, может, какие-то есть гельминты или там панкреатиты и гастриты. После этого, когда пациент мне ясен, что с ним происходит, я уже направляю его к диетологу, который, исходя из того, что мы выявили, уже подбирает диету.
А ведь так оно и было. Я помню, в детские свои времена, оказавшись в терапевтическом отделении, вот как раз по проблемам с желудком, я видела, что у каждый ребенок, прежде чем получить определенный стол, тогда это назывался стол, я не
стол,
знаю,
да.
Сейчас тоже, да?
Нет, раньше назывался стол, потом все эти диеты, конечно.
Вот, он сдавались анализы, выяснялось, какие заболевания есть у родителей,
конечно,
в семье.
Аллергические реакции, опять же, у пациентов, тоже у детей маленьких.
Кстати, наследственные заболевания передаются, вот связанные с нашим желудком, кишечником?
Да, конечно.
Какие?
Да практически все. Мы дети своих родителей, и практически очень многие заболевания передаются от наших родителей, могу сказать.
Ой, так и подмывает меня спросить про язву желудка и гастрит, но сегодня другая тема.
Язвенная болезнь желудка и гастрит – это действительно генетическое тоже болевание. Конечно, действительно, есть язва, я могу сказать, сейчас, можно сказать, за счет бактериальной флоры, есть такая бактерия Helicobacter pylori, действительно, мы не можем сказать, ее очень много, около 70-80% пациентов, которые действительно вызывают язвы. Второй момент – это еще бывают язвы, стрессовые язвы. Пациентов сейчас очень действительно много стресса. Жизнь такая стрессовая.
Все болезни от нервов подтверждаете?
Отчасти да.
Отчасти да. Третий вопрос, который мне хотелось бы сегодня озвучить, и я думаю, что это очень актуально, особенно после праздников, в преддверии следующих праздников – ферменты. Вредно ли пить ферменты при переедании? Вот говорят, переел, вот такую рекламу вспоминаю, такой большой живот у мужчины, ему дают две таблеточки, он съел, и ах, ему стало хорошо. Это реально?
Это реально. Наталья, в том, что пациенты будут использовать ферменты как симптоматической цели или какая-то заместительная при там, заболевании, при панкреатитах, ничего такого в этом нету. То есть не вызовет это атрофию поджелудочной железы, и своя поджелудочная железа не перестанет работать. Поэтому, наоборот, ей надо помочь. То есть, если пациент действительно переел, то обязательно лучше принять фермент. Единственное, могу сказать для наших пациентов следующее. Есть ферментов у нас очень большое количество, что лучше использовать ферменты, которых есть в оболочке, и там мелкодисперсные частицы.
К сожалению, мы не можем называть.
Я не буду называть, я просто что действительно. Почему я хочу вам сказать, что в оболочке, так как они, во-первых, в кислоте, они более устойчивы, а мелкодисперсные, они при эвакуации из желудка, они лучше усваиваются и поджелудочной железой, поэтому такие вот именно не таблетированные формы, а именно другие формы получаются, капсульные формы, где мелкодисперсные частицы. Поэтому пусть наши пациенты не боятся, если действительно они переели, и предстоящие праздники еще у нас будут, то обязательно могут использовать ферменты. Поджелудочная железа работать будет.
Светлана Вячеславовна Соколова, врач-гастроэнтеролог, сегодня у нас в студии, и я чувствую, что вопросов будет больше, чем мы имеем возможность отвечать. Но, тем не менее, что такое рефлюкс? Модное словечко, но, я полагаю, популярное сейчас.
Очень часто ко мне обращаются пациенты, могу сказать, приходят: Светлана Вячеславовна, ощущение кислоты во рту, ощущение горечи во рту. В принципе, это связано с чем? С рефлюксом. Что такое рефлюкс? Это заброс содержимого двенадцатиперстной и желудка в пищевод за счет того, что клапан смыкается не полностью. Вопрос следующий. Почему не смыкается этот клапан? Я вам скажу следующее. Это первое. Какие-то погрешности в питании влияют на этот клапан. Газированные напитки, кофе, черный шоколад, мучные какие-то изделия. Второе – это малоподвижный образ жизни. То есть наши пациенты бывают часто как покушают и сразу ложатся в кровать. За счет этого тоже. То есть обязательно после еды этого бы не следовало делать. И за счет этого идут забросы. И пациент приходит: Светлана Вячеславовна, вот что делать? Ощущение кислоты во рту, вот как с этим помочь? То есть если у пациента ощущение кислоты, что действительно мы должны исключать вот эти рефлюксы. Второе, это может быть при повышении кислотности желудка. И при этом симптоме еще очень часто бывает такой симптом при обострении панкреатита. Тоже пациенты жалуются именно на ощущение кислоты во рту. А ощущение горечи, могу сказать, еще надо исключить заболевание именно желчеводящих путей. Вот, поэтому я считаю, нашим пациентам надо соблюдать режим питания и надо исключать погрешности, о которых я говорила ранее.
Предлагаю отдать дань вашим коллегам. Когда вы направляете своих пациентов к Станиславу Игоревичу, Эмилию Магомедовичу, тем врачам, которые делают гастро, скопию, то есть ФГДС, вот эта нелюбимая процедура с глотанием невероятных приборчиков, но сейчас они, конечно, стали лучше, более оптимальные, чем в годы моей молодости.
Ну, как я своим пациентам говорю, гастроскопию избежать невозможно. Альтернативы, к сожалению, Наталья, сейчас нет. Есть, конечно, видеокапсульные исследования, но они более дорогостоящие. Но у них свои есть особенности. Гастроскопия, она позволяет что? Она позволяет при данной процедуре взять биопсию. А все-таки биопсия – это стандарт, в котором можно выявить и степень атрофического процесса, и, не дай бог, начинающийся диспластический процесс и начинающуюся онкологию. Поэтому я всех моих пациентов, которые ко мне приходят, все равно я рекомендую сделать гастроскопию плюс биопсию, и после этого мы уже решаем вопрос по поводу лечения.
Спасибо большое. Но это вы все делаете в команде. То
Конечно.
Есть любой вопрос вы можете обсудить коллегиально.
Это обязательно. Коллегиальность – это основа.
Может ли акне свидетельствовать о проблемах с ЖКТ? Что такое акне?
Акне – это вот по-другому, как пациент переходит, высыпания какие-то на коже, прыщи по-другому на коже.
После определенного продукта питания?
Не всегда. Приходят пациенты, которые говорят: Светлана Вячеславовна, вы знаете, у меня вот на коже действительно очень много прыщей, что с этим делать? Пациенты сначала куда идут? Они идут прежде всего к эндокринологу, потому что это могут быть нарушения именно какого-то гормонального статуса. После этого их уже направляют, естественно, к гастроэнтерологу. Действительно, акне может быть при заболевании желудочно-кишечного тракта, в частности, когда нарушается микрофлора кишечника, то есть условно-патогенной флоры становится больше в кишечнике, грибковой флоры, начинаются выделяться токсины, которые попадают в микроциркуляторное русло, и это приводит как раз к вот этим высыпаниям на коже. Поэтому пациенты, когда ко мне приходят вот с этой проблемой, я им очень часто назначаю анализ именно на микрофлору кишечника, на дисбиоз кишечника. Хотя вопрос есть именно дисбактериоза очень такой спорный. Некоторые врачи считают, что дисбактериоз есть такой диагноз, некоторые считают, что нет дисбактериоза.
Вы какого мнения придерживаетесь?
Я считаю, я направляю на это исследование. Наш дисбактериоз дает именно в просвете именно полостное, как бы получается, если в полости, пристеночного нету, поэтому такая, как бы, это условная, условно можно сказать, о микрофлоре, но я назначаю, объясню почему, потому что если у пациента есть стафилококк, который можно вывести, гемолитическая кишечная палочка или кандидоз, то я считаю, такую патологию лечить надо, потому что такая патология, она вызывает дискомфорт, она вызывает проблемы именно в виде диарейного синдрома, вздутия, метеоризм, и в том числе с проблемой с кожей.
Можно ли определить гастрит по симптомам, не проводя обследование? И нужно ли проходить колоноскопию в профилактических целях?
Да. Наталья, значит, насчет гастроскопии, вот немного ранее я говорила, что всех своих пациентов я направляю, потому что альтернативы все-таки не существует гастроскопии. Поэтому я считаю, что пациентам надо все-таки набраться терпения и сходить на эту процедуру.
Тем более, что сейчас это возможно сделать и под наркозом.
Да. Да, и в этом ничего такого нет, если пациент сделает действительно эту процедуру под наркозом. Но, по крайней мере, он получит, будет понятно, с чем связаны его симптомы, что его беспокоит. И в том числе возьмут биопсию, как последует, это предупредит действительно. То есть мы, зная биопсию, зная, что у человека творится в желудке, можем сказать, может быть, начинающаяся онкология, которая для начала сказать невозможно. То есть именно предупредить. Это все. Насчет колоноскопии, вы знаете, я считаю, что каждый пациент где-то в районе 50 лет, а то и 45 лет, должен пройти это обследование. Если у пациента по данным колоноскопии ничего не будет обнаружено, то далее раз в 3-4 года или по симптомам. То есть некоторые пациенты, вы знаете, Светлана Вячеславовна, я вот делала там 50 лет, вот сейчас мне 54 года, мне вот год еще делать не надо. А симптомов вот очень много, допустим, стало. В таком случае я могу назначить и раньше колоноскопию. Но пациент, я считаю, что все-таки в 45-50 лет как бы должен пройти это исследование. Как вот с исследованием груди, с маммографией, то же самое. Женщина в 40 лет должна пройти это исследование. То же самое с колоноскопией. Ведь действительно из-за границы многих, допустим, не берут на работу без исследований, без гастроскопии, без колоноскопии. Бывает,
Наталья... Ну, потому что должна быть гарантия,
гарантия
у работодателя.
Да. И дело в том, что такие очень много заболеваний, которые себя, знаете, не проявляют эти заболевания. То есть, получается, мы сделаем гастроскопию, и уже можем обнаружить не совсем хороший процесс, начинающийся процесс. То есть они часто себя не проявляют до определенных стадий.
Дорогие друзья, 38 минут. У нас осталось 12 минут до завершения программы. Врачи от Бога сегодня в ней принимает участие врач-гастроэнтеролог Светлана Вячеславовна Соколова. Вопросов очень много. Если какие-то останутся неотвеченными, давайте договоримся так. Проект «Врач от Бога» остается весь в архивах наших сообществ, страниц и групп. И в комментариях мы обязательно выложим ответы на те вопросы, на которые не успеем ответить. Рашида спрашивает, какие лекарства нужно пить после удаления желчного пузыря? Спасибо. С учетом того, что мы не называем лекарственные средства в прямом эфире, что вы посоветуете?
Спасибо за вопрос, первый хочу сказать. Вы знаете, после удаления желчного пузыря и до удаления желчного пузыря у таких пациентов развивается панкреатит. Не зря же есть такой диагноз – хронический билиарно-зависимый панкреатит. Это, то есть, панкреатит, заболевание поджелудочной железы, которое именно было связано когда-то с камнем в желчном пузыре. Поэтому часто приходят ко мне пациенты и говорят, Светлана Вячеславовна, ну, знаете, я удалил желчный пузырь, но все равно меня что-то беспокоит, симптомы. Потому что остаются проблемы с поджелудочной железой. Поэтому я могу следующее сказать, что обязательно использование ферментов надо пациентам, то есть потому что немножко они облегчат работу поджелудочной железы, помогут ей. Насчет приема желчегонных препаратов, потому что пациенты, желчь, она вырабатывается, но не в том, конечно, количестве, в котором бывало раньше, потому что желчного пузыря нет, и то есть резервуарной функции вот это нету. То есть насчет желчегонных препаратов я бы тоже порекомендовала прием, там, допустим, по одному месяцу в квартал, и достаточно можно делать.
Светлана Вячеславовна, сейчас задам вам вопрос очень актуальный, эстетический и мужской. Что делать с животом, похожим на футбольный мяч? О, на мяч. Никакие диеты не помогают. Похудеть не могу. Что скажете? Приходят к вам с такими вопросами?
С такими вопросами бывают, приходят. Но, вы знаете, Наталья, когда начинаешь разговаривать с пациентами, то ты понимаешь, что вот так просто вот такой вот живот быть не может. Действительно, пациенты используют какие-то или погрешности там в питании все-таки, или что-то пациент не договаривает. В том числе некоторые, ну, куда деваться, и алкоголь бывает, в том числе и пиво, которое может именно на это влиять. Второй момент. Действительно, проблемы могут быть связаны не только с желудочно-кишечным трактом, могут быть какие-то у пациента и гормональные нарушения. Поэтому, кроме того, что пациенту надо обязательно до диет посетить гастроэнтеролога и эндокринолога, я считаю, это необходимо сделать.
Очень актуальный вопрос. Это как раз касающийся вашего ответа, одного из них. Можно ли избавиться от хеликобактер без антибиотиков?
Хеликобактер пилори – это бактерия, которая действительно вызывает развитие гастрита и развитие язв. И уже радикационная терапия, то есть терапия, которая направлена именно на хеликобактер пилори, которая была уже действительно уже давным-давно, она выработана, так сказать, годами, она включает два антибиотика. И я могу сказать следующее, что все-таки лечение хеликобактер – это лечение антибиотиками. Но для того, чтобы определить, есть хеликобактер или нет, надо обязательно сделать гастроскопию с биопсией, на котором будет по результату написано, есть хеликобактер или нет. И можно дополнить еще каким-то одним из методов. Это анализ кала на хеликобактер сделать и после этого уже решать. Но лечение – это именно все-таки антибиотики.
Если я правильно понимаю, уже приглашая в студию ваших коллег, это комплексное лечение.
Комплексное лечение.
И не одного дня.
И ни одного дня, то есть действительно антибиотики принимаются сейчас длительно, до даже двух недель сейчас по-новому считается, что надо антибиотики принимать. Вот. И пациенты очень часто спешат делать контрольное обследование. То есть контрольное обследование после лечения можно сделать только через месяц после окончания лечения. А лечение действительно длительное, месяц-полтора.
Обязательно ли гастрит и язва желудка могут закончиться онкологией?
Нет, не обязательно. Гастрит и язва может закончиться онкологией, но это все равно является предонкологическими заболеваниями, потому что определенный гастрит, опять же, мы выявляем атрофию, допустим, выявляем метаплазию, то есть это достаточно сильные изменения получаются в желудке, плюс должна быть какая-то генетическая предрасположенность, но это является предраковыми. Не обязательно возникнет онкология, но предраковыми они являются.
Какой университет вы заканчивали? Или институт?
Я заканчивала Ивановскую медицинскую академию. В 2010 году я закончила ее.
Ну и кроме всего прочего, у вас очень много всяких курсов повышения квалификации, которые привели вас в клинику высоких медицинских технологий.
Да, замечательная клиника, замечательный отдел, замечательная работа. Да.
И кроме всего прочего, пациенты у вас идут со всей страны и региона в том числе. Неужели человек не может решить свои вопросы где-нибудь в Калининграде? Он приезжает к вам, чтобы разрешить свои проблемы?
Ну, Наталья, во-первых, я могу сказать, что у нас действительно клиника высоких технологий. И в регионах не всегда есть такие технологии, которые обладаем мы. Поэтому и приходится приезжать, действительно. А второе, я очень часто своим пациентам говорю, знаете, как бывает, важно найти своего врача. То есть бывает, вот врач замечательный, все, но не твой врач, именно своего врача. И пациенты к нам приходят, они проходят замечательное обследование, высокотехнологическое обследование. И потом они действительно у нас находят своих врачей, потому что у нас действительно врачи от Бога, которые любят эту профессию.
И кроме всего прочего, вы всегда обращаетесь друг к другу за консультацией. Вы можете пригласить на...
Коллегиальность.
Вы можете пригласить своих коллег для того, чтобы они помогли поставить окончательный диагноз этому человеку.
Конечно, коллегиальность – это основное, потому что гастроэнтерология – это не просто гастроэнтерология пациент, это на самом деле это обязательно эндоскопия, к которому отдельно, естественно, я отношусь. Это и хирургов приходится и так далее. Потому что, как я сказала вначале, бывают проблемы именно даже с сосудами. То есть боли в животе именно и нужен будет необходима консультация сосудистого хирурга. Поэтому коллегиальность очень важна для нас.
Заключительный вопрос сегодняшнего эфира от Светланы. Не могу ей отказать. Касается ребенка. Светлана Светлане задает вопрос. Что делать, если у ребенка 10 лет дискинезия кишечника?
Кишечника, дискинезия кишечника?
Или дискинезия кишечника.
Просто бывает, знаете, вот дискинезия кишечника – это нарушение, получается, движения моторики кишки, а бывает, действительно, это дискинезия желчеводящих путей, то есть, получается, билиарная дисфункция, так называемая. Просто у деток это действительно очень часто. Вот не совсем вот этот понятен момент. Но, Наталья, я могу сказать, конечно, ну вот, большому, наверное, огорчению Светланы, дело в том, что я заканчивала взрослый факультет. И на этот вопрос я не совсем имею права ответить. Не имея сертификата именно по детству.
Тем более, что педиатры у нас в студии обязательно будут, и о детских заболеваниях мы поговорим.
Конечно.
Обязательно. Но в заключение еще одно сообщение, которое я не могу не озвучить. Сергей пишет: «Ваш врач похож на актрису». Какой же она врач? Я хочу сказать, дорогие друзья, да, в нашу студию приходят очень красивые врачи, замечательные профессионалы. Именно их называют пациенты врач от Бога, когда оформляют отзывы в социальных сетях или в интернете, или записывают по старинке в журнале. Врач от Бога. Это очень ответственно. А бывают, Светлана Вячеславовна, пациенты от Бога?
Наталья, я считаю, что все люди от Бога, и врачи, и пациенты.
Вы верующий человек.
Да.
Мы находимся с вами в студии христианского международного канала Теос Медиа. И, конечно, мне хочется спросить, скажите, пожалуйста, бывали ситуации в вашей жизни, когда вы чувствовали, что своими силами, несмотря даже на профессионализм, вы не справляетесь? И вы говорили: «Господи, помоги, пожалуйста».
Наталья, даже это, можно сказать, не редко, это бывает очень часто, потому что я считаю, вера – это основное, что у нас есть, в наших людях. И поэтому я очень часто вот понимаю, что очень какая-то сложная ситуация, думаю, вот обращаясь к Богу, находится решение.
Ну что я могу здесь сказать? Слава Богу! И, как всегда, по традиции, последние минуточки нашего эфира, главный совет – врача от Бога, гастроэнтеролога Светланы Вячеславовны Соколовой.
Ой, что хочу сказать, Наталья, и нашим пациентам, любимым, дорогим. Прежде всего, я считаю, соблюдайте режим питания, чтобы у вас не было проблем по гастроэнтерологии. Относитесь уважительно друг к другу, я могу сказать. Любите друг друга. И, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Лучше обращаться именно к врачу, который вам обязательно поможет.
Даже когда у вас нет времени на это. Уделите себе любимому несколько драгоценных минут и сходите к врачу. Светлана Вячеславовна, вы работаете в эндоскопическом отделении.
Да.
А ведете ли вы амбулаторный прием? И если кто-то захочет к вам попасть на прием или на консультацию, это возможно?
Конечно, Наталья, это возможно. Я работаю в эндоскопическом отделении, но у меня очень большой амбулаторный прием, и поэтому пациенты могут обратиться в клинику Пирогова и прийти ко мне на амбулаторный прием и решить все проблемы по гастроэнтерологии.
Да, записаться на консультацию вы можете по телефону 676-2525, дорогие друзья. Светлана Вячеславовна Соколова, врач-гастроэнтеролог, ответит на все ваши вопросы.
И буду рада помочь.
Но есть еще одна традиция у нашего проекта. Мы в завершении говорим спасибо тем, кто является нашей семьей,
да,
кто нас поддерживал. Им будет очень приятно, я думаю.
Конечно, да.
Кого мы можем поблагодарить?
Я хочу поблагодарить свою замечательную, прекрасную семью. Это мою мамочку Ларису Александровну, потому что благодаря ей стала врачом. Это своего папу, который, я считаю, это у меня Олег Вадимович, это отчим, но он в меня столько вложил. Свою любимую бабушку Дину и своего любимого дедушку. Спасибо им огромное. Я вас очень люблю, и я стала такой благодаря вам. И свою любимую дочечку,
которая ждет нас за кулисами программы. А ребенка, между прочим, надо вовремя накормить.
Да, чтобы не было проблем с гастроэнтерологией.
Да. Дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога». Мы начинаем Новый год, и в этой студии вы встретитесь с самыми лучшими врачами России. И я уверена, что у вас будут вопросы к нашим специалистам. Мы постараемся помочь ответить на них и помочь решить проблемы, связанные с вашим здоровьем. Всего вам самого лучшего. До свидания. До новых встреч.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.